мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с на любимых ваших волнах Латвийского радио 4. Вместе с вами Ольга Князева. И вот, наши подписчики в сети YouTube также вас приветствуют. Оставляйте комментарии после этого эфира внизу. Подписывайтесь тоже на нас. Одним словом, оставайтесь вместе с нами. Какова судьба латвийского транзита? Вот такая большая у нас сегодня тема. И я немножечко скажу коротенькое вступление перед тем, как представить наших гостей. Наш инфраструктурный коридор транзитный рассчитан на более чем 80 миллионов тонн грузов в год. Но порты имеют еще большую пропускную способность. Но сейчас, что происходит сейчас? В целом, за прошлый год грузооборот портов Латвии упал на 19,6% до 38 миллионов тонн грузов. Это мало, так скажем, да? И я скажу немножко позже статистику уже этого года. Он продолжает падать. И в этой ситуации, ну, портам нашим латвийским, которые исторически здесь были, развивались, и в них было вложено много денег. Может быть, наши эксперты тоже знают, сколько же в наши порты было вложено вообще инвестиций, денег. Но их надо как-то использовать. Возможно, искать какие-то новые пути развития. Конечно, наша транзитная отрасль исторически тоже была связана с Россией. Но сейчас не то время, когда можно ставить, делать какие-то ставки на эту страну, нашего восточного соседа. Но есть ли другие варианты? Вот эти все вопросы мы сегодня обговорим в течение нашей передачи. Нормунд Кромич, советник министра сообщения, председатель правления Латвийской ассоциации логистики. Здравствуйте, Норман.
Добрый день.
Янис Каслис, член Совета Латвийской ассоциации стивидоров. Здравствуйте.
Добрый день. Янис.
Ну и, как я обещала, уже первая статистика, я сейчас буквально через минутку ее скажу. Телефон прямого эфира 28040424. Этот телефон нужен для того, чтобы вы написали нам какой-то вопрос. Или lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Пишите туда вопросы по будущему. Может быть, у вас есть какие-то умные мысли, но кто знает, может быть, наши слушатели что-то могут предложить и вообще какую-то мысль своей озвучить, потому что, честно говоря, я видела разные мнения о транзите, о будущем транзита. Видела мнение такое, что ну куда же нам деться, у нас есть инфраструктура, мы находимся там исторически между Западом и Востоком, да, у нас всегда все это будет. Видела другое мнение, по-моему, Гирт Ронгайнис говорил, что ну, транзит – это вообще экономика, там, даже не 20-го, 19 века взял, значит, в ведро уголь погрузил, отправил куда-то. Ну, что это такое? Нам не надо это. Нам нужно какое-то умное производство, где бы у нас был умный продукт, высокая прибавочная стоимость. Но, правда, как всегда, где-то посередине, мне кажется. И вот сейчас мы попытаемся, может быть, ее найти. За 4 месяца этого года в латвийских портах перевалено 12 миллионов тонн грузов, что тоже почти на 12% меньше, чем за тот же период 23-го года, который не был хорошим. И вот я, как уже сказала, эту цифру 38 миллионов, это был прошлый год. Давайте, как бы, вот сначала такой предварительный вопрос, как описать то, что происходит с латвийским транзитом сегодня? Вот.
Ну,
у вас есть хорошие слова какие-то?
Ну, слова, они, скажем так, всегда слова. Но цифры показывают уже все. Вы уже рассказали, что это падение будет продолжаться. И, в принципе, сейчас мы просто видим те последствия, которые наступили в связи с тем, что, в принципе, где-то 15-20 лет мы к этому моменту не готовились. Хотя война в Украине, это все, конечно, сделала намного быстрее, но уже в 2004 году наш большой сосед принял решение, что латвийские порты ему не нужны.
И начал строить свои мощности, конечно, в Великих Луках. И... Да. Вы сказали, мы не готовились. Сейчас я дам тоже слово. А вы видите, что кто-то в этом виноват? Либо так получилось?
Ну, мы же даже как в хоккее, да, мы все оставляем на овертайм, да. Это и, в принципе, в этой отрасли. Ну, пока все хорошо и пока все идет, тогда, в принципе, там, ну, какие там другие программы там на развитие и все остальное там. Мы с государственной точки зрения к этому не были готовы, нет.
С 2004-го не были готовы. Как снег на голову буквально, да? Ну, то есть так получается. У нас же есть, кстати, департамент в Министерстве сообщений, который занимается именно транзитной, по-моему, ну, транзитной политикой, так скажем, да? И все это было понятно, что это случится. Но, с другой стороны, вопрос такой тоже. Ну, а можно ли было вообще что-то сделать? Либо в этих условиях мы делали, что могли, но не получилось.
Ну, в принципе, те вопросы, которые мы решаем сегодня, если бы мы начали их готовить уже и по финансам, и по, скажем, еврофондам, да, новые программы и перенаправленность, в том числе и по маркетингу, да, если бы мы это начали 5-6 лет назад, то мы бы сейчас были в чуть другой ситуации. Я думаю, тут коллеги из портов может уже поподробнее это рассказать, но, в принципе, любой новый проект по какому-то трансформации и по привлечению каких-то новых грузов, это 3-4 года, в принципе, минимум. То есть вот это как минимальный срок, чтобы, в принципе, мы были к этому моменту готовы, это надо было делать уже перед ковидом.
Еще один уточняющий вопрос я задам, а потом на те же самые, в принципе, вопросы по вас попрошу ответить. Мы сравниваем себя с кем? С Клайпедой? Ну, традиционно я вот вижу, когда смотрю какие-то интервью или где, мы всегда сравниваем себя в сторону Клайпеды, да? А у них тоже так же проседание или у них в этом плане политика была более грамотная?
Ну, извиняюсь, да. Скажем так, там Клайпеду мы не можем рассматривать, скажем так, несмотря на весь транзитный коридор Литвы. А Литва — это транзитный коридор для Калининграда. И, в принципе, те российские грузы, которые могут идти из России в Калининград, они инфраструктурную плату в Литве платят намного-намного выше, в разы выше, чем это мы можем говорить в латвийской ситуации. И они через эти доходы субсидируют, скажем,
другие направления,
да, и так далее.
И они не отказались от этого транзита?
Это, в принципе, они пытались отказаться, но был уже этот решение Евросоюза, что транзит из России в Россию они должны пускать. И они это пускают и просто берет эту трехкратную, четырехкратную плату за это все.
И на этом зарабатывают, да? Ваше какое, откуда, может быть, я не знаю, описание, что сегодня происходит? И видите ли вы, может быть, свет какой-то в конце тоннеля, либо не видите? Какое настроение вообще?
Хорошо. В первую очередь я прокомментирую спад груза, то, что вы говорили, 23-й год против 22-го, или 4 месяца этого года к 4 месяцам прошлого года. Тут важно понять, что спад этого груза, если мы смотрим на этот год, он в основном базируется на спад объема угля. И тут как бы ситуация больше связана с политикой Европы, с тем, что этот уголь используется в основном или в Германии, или в Польше.
Декарбонизация.
И, ну, как бы и это, и то, что у нас весна очень рано пришла, и очень много завезли в 2022 году, когда была большая паника всех рынках энергии. Поэтому я бы это даже не отнес только к ситуации про войне, но такой абсолютно нормальная экономическая ситуация. Но ясно то, что этому нету места быть, если мы смотрим 5 лет вперед, потому что и Европа, и в том числе Польша, рано или поздно от этого уйдет, в том числе Германия. Ясно, что мы должны смотреть другие грузы. То, что относится к общей ситуации, то да, мы смотрим на Клайпеду по некоторым видам груза, и в целом мы видим, что и Клайпедский порт падает, он падает в основном за счет груза Белоруссии. Это уже связано с американскими санкциями, и здесь я бы все-таки поделил это на две вещи. Один — то, что делает частный бизнес, второй — то, что делает или может делать государство. Частный бизнес, естественно, после 2004 года, 2005, после Крымской войны, смотрел и смотрит на то, чем, какими грузами управлять и как дальше развить и где инвестировать. И тут у нас есть такой регион, как Центральная Азия. этот регион для нас важен. Мы видим в этом регионе будущее транзита, который может заменить не в полном объеме, но все-таки и российский, и часть Белоруссии, которую мы все время забываем, которая для нас всегда была важна, у которых нет своих портов и не будет никогда. И поэтому Центральная Азия по разным видам груза, будто это насыпные, навальные грузы, зерно, уголь, металлы, разные металлы. Мы это видим как стратегически важное направление. На сегодня Казахстан экспортирует где-то 200 миллионов тонн разных грузов в год. То есть нам...
Сейчас через что он?
Через и Россию, и...
То есть нам важно вот это забрать сейчас,
через
эти 200?
Через Китай, часть. Нам нужно от этого 10 миллионов. Если мы можем взять из 200 миллионов 10, я думаю, мы уже можем как-то нормально уже распределиться теми грузами, которые есть. Угу. Поэтому это направление всех...
Азия именно, да?
Центральная Азия. Основном это, конечно, Казахстан, потом Узбекистан, ну и там некоторые другие страны в каких-то направлениях.
Угу. А они, как можно это вот забрать, эти 10 миллионов? Демпинговать, что-то предлагать, и как они реагируют? Я уверена, что это направление уже осваивается в каком-то виде. То есть уже какие-то есть переговоры или что-то. Почему нам отдадут эти грузы, условно?
Правильно говорить, никто ничего отдавать не будет. И, по идее, с другой стороны, демпинговать нам не надо, потому что...
Да, как тогда?
После войны...
Изменить потоки.
Казахский и направление казахского, скажем, транзита поменялось, потому что в Казахстане на сегодня, если мы смотрим западные инвестиции или инвестиции из всех западных стран, или вообще из всех стран за пределами Казахстана, компании из Евросоюза вложили где-то 30% всех иностранных инвестиций. То есть Европа там имеет огромнейшее влияние через большие компании, как Siemens, как HHLA и так далее. То есть это международные очень сильные компании. И поэтому, скажем так, и Казахстан имеет западных компаний с западным видением, и они некоторые грузы двигают от России в сторону других коридоров. То есть там остается Китай, китайское направление, средний коридор — это Каспия, Черное море, выход Турции и дальше. И, естественно, транзит через Россию в сторону Прибалтики. Поэтому здесь вопрос, мы видим, больше проблем, они упираются в России, в российской железной дороге, и то, что Россия готова пропустить, и то, что нет. Потому что здесь вопрос Казахстан, это одно дело, но как на это реагирует Россия, каким образом Казахстан может иметь давление на Россию по определенным грузам, вот это решающий фактор этого транзита.
То есть Россия может просто заблокировать этот коридор, и все, получается,
и
да?
И делает по некоторым.
И да, она это и делает, и фактически пока, вот, скажем, Латвия считается недружественной страной, да, там, ну и вообще весь Европейский Союз, это трудно реализовать, получается, так.
Это, скажем, не все, да, в наших руках.
Не все, да, можно так сказать, да. Хорошо, еще какие, может быть, хотели добавить, да, что-то, да?
Да, я хотел добавить по этой теме Казахстана. Буквально пару дней назад в Латвии был министр транспорта Казахстана, и мы как раз говорили на эту тему, как все эти вопросы, по крайней мере, часть из них можно решить, какие их интересы, что хотим мы. И, в принципе, там пару таких прагматических моментов. Это то, что мы договорились, что мы будем увеличивать двухсторонние, скажем, эти дозволы, да, по автотранспорту с нашими, скажем так, требованиями или с нашими пожеланиями, которые они будут исполнять, так как они, скажем так, очень нуждаются к этим дозволам. Они не могут по другим путям нормально проехать сейчас в Европу. И то, что мы ставим с нашей стороны, это то, что одно из условий будет, что, по крайней мере, часть из этих дозволов, начало или окончание этого транспорта должно быть в каком-то терминале в Латвии. То есть, чтобы у нас не был сквозной, проезд только по нашим дорогам, это тоже хорошо, потому что они платят виньеты и так далее, но как раз упор делать на то, чтобы эти грузы прошли через наши порты.
Обещал вам?
Да.
обещал. Ну, будем надеяться. Вот смотрите, все-таки вот если говорить о портах, о перевалке, то, по-моему, 14-й год, до 14-го года все хорошо было, все росло. После 14-го все начало падать. И, как сказал Норман, тут я несу вопрос, что, ну, министерство вроде это понимало, но особенно ничего не делалось, да, вот хотя бы с 14-го уже более 10 лет прошло. А как стивидоры? Они же понимали, что происходит. Они пытались как-то, ну, не знаю, воздействовать на, ну, не знаю, на министерство, на еще на что-то, чтобы обеспечить себе работу.
Окей. Okay. Если мы смотрим уже как бы 10 лет назад, на 2014 год, то нам надо здесь как бы понять, как функционируют вообще порты Латвии. То есть есть государственное, скажем так, управление порта, которое отвечает за все, за сообщения и так далее. Есть частные компании, которые арендуют землю и потом yeah. работают, вкладывают. В этом плане, даже понимая, и, конечно, понимая, что этот рынок, скажем, связан с Россией, с Белоруссией, он рискованный, но он прибыльный. И в этом плане не так много есть вариантов, что этот частный стивидор может делать. Он, по большому счету, тут логика такая, ты работаешь так долго, пока ты можешь работать, и когда это все уже официально закрывается, ты уже как бы смотришь на то, что ты можешь делать. Параллельно новое. Но параллельно, естественно, мы, кто смог, он смотрел на новые грузы, новые потоки, и те компании, у которых это было возможно, они, естественно, переориентировались из части своего бизнеса.
Кто-то ушел, например.
И кто-то ушел, кто-то вообще закончил работать, если мы на сегодня смотрим, потому что он не смог переориентироваться. Да? Рижском порту из 33 компаний, 6 компаний не работает вообще. Uh-huh. То есть они не смогли. И поэтому это нормальный отбор. Нам не надо волноваться об этом. Главное, что остались стратегические активы, сильные компании и большие. То, что маленькие уходят, это не проблема, это рынок.
А вот Уралхим, он же тоже, по-моему, не работает. Он был крупнейшим компанией, которая работала в порту, нет?
Он не был крупнейшим. Он был один из топ-10.
Да? Угу. Да, то есть... Но там вот в связи с санкциями все это пока остановлено.
Насколько мы знаем, там происходит процесс. Но сам порт не работает.
Процесс это...
Сам терминал не работает, скажем.
Да, да, то есть не работает из-за санкций.
Мы надеемся, что там удастся решить юридические вопросы, так или иначе кто-то сможет там заработать. Потому что это нам надо понять. Нам не надо радоваться, что у нас есть санкционированный терминал, кто не работает. Нам надо думать, как его сделать, как он может стать несанкционным, чтобы он принес... пользу нашей страны.
Ну, там, по-моему, юридический момент, да, я так понимаю, с Уралхимом, поскольку попали под санкции, то есть оно просто как... Там ничего нельзя сделать пока, я так понимаю, да, Норманд? Ну. Не знаете, да? Хорошо. Если мы говорим о тех грузах, которые во время войны стали токсичными, так скажем, да, первое, это российское зерно. И есть такая фраза, что в случае разрыва экономических связей с Россией оборот Рижского порта снизился бы на 20%. Это сказал Анси Зелтинч, да, если зерно убираем, и если мы для, ну, не знаю, там, как бы уберем вообще его как транзит, во-первых, правильно ли это? И второе, это марганцевая руда, которая тоже не входит в санкционные грузы, но, по крайней мере, упрекается в том, что вроде как, ну, это тоже такой некий токсичный товар, и транзитные компании не должны с этим связываться. Какое ваше отношение к этим принципиальным вопросам?
Ну, тут хорошего ответа, наверное, нет. Mm-hmm. Но если мы смотрим всю цепочку вместе взятую, то... Вопрос, в принципе, кто покупает это русское зерно? Трейдерные компании – это в основном из Соединенных Штатов. И, насколько я знаю, наши стивидоры и порты делают услугу этим американским компаниям. И тут, в принципе, да, косвенно это получается, что в конце концов какие-то деньги уходят России, но это уже вопрос, в принципе, того, может ли сам цивилизованный мир отказаться от этого. Если он это делает, тогда это все. Мы должны к этому прислушаться и также это реагировать.
Но если США условно покупают это зерно, почему Латвия на этом не может зарабатывать? Так, да, получается?
Ну, тут вопрос больше на того, что, в принципе... Есть ли какие-то лазейки, если говорю, если там это, в принципе, если мы договариваемся все это не покупать, тогда это одна ситуация. Но если мы скажем, что А некоторые страны договариваются, хорошо, мы не будем покупать, а другие это делают из нашей же самой коалиции, да, то, в принципе, толка от этого никакого. Мы только, в принципе, искажаем эту всю
ситуацию. Рынок, да. Вы знаете, на эту как раз ситуацию господин Ринкевич, он сказал так, нам надо думать, вот делать свой бизнес нетоксичным и подать пример. Вот мы можем подать пример, и тогда другие подтянутся. Это он как раз сказал в отношении российского зерна. Как на это можно воспринимать? Другие подтянутся или нет, ну непонятно, да, если мы первые прекратим, скажем, транзит.
Ну, если мы молча это будем делать, то, конечно, я думаю, никто не подтянется. Это должно делаться координированно.
А вы вместе с балтийскими странами этот вопрос обсуждали?
Насколько я знаю, да, этот вопрос обсуждался. В принципе, эстонским коллегам не настолько много чего
да,
терять.
Там, да.
А литовцы достаточно, скажем так, ну, резервированно к этому относятся, потому что у них же калининградский транзит все равно продолжается.
И то есть мы в этой ситуации, ну, не хотим просто потерять эти какие-то грузы, которые остались до сих пор. То есть вопрос, вам тоже вопрос, Янис, вопрос морали или заработка, он вообще стоит в этой ситуации? Зерно, руда и так далее.
Я думаю, вопрос морали, он всегда стоит где-то на повестке дня, но здесь вопрос другой. Начнем с этого, что мы этот вопрос много обсуждали внутри своей стивидорной ассоциации, где участвуют Рижский, Лепайский, Венспилский стивидоры, и мы пришли к выводу и общему решению, что мы будем работать с теми грузами, которые не санкционированы ни одной из списков санкций Европы, Америки, Великобритании и так далее, и которые не противоречат законам Латвии. То есть это для нас святое дело. Но все, что является международным правилом, международным соглашением, мы будем с этим работать до того момента, пока либо мы найдем что-то более прибыльное, и кто может заменить, или пока это становится невозможным работать юридически. То есть у нас тут сомнений нет. То, что касается морали, то, что вы заранее спросили, нам надо, как бы поэтому я сказал, что порту работает частные компании. Частные компании с институциональные или частные инвестора. У них, у каждого, конечно, есть у нас своя мораль, но если мы смотрим с точки зрения международных компаний, то мораль – это отдача на капитал. И все, что не противоречит законам. Это в основном работает международный бизнес. Поэтому мы можем делать разные объявления в прессе, но жизнь вот такая. И мы соблюдаем те правила, по ним работаем. Мы даже не говорим, что мы так не делаем, что это было бы неправильно к нашим слушателям. Если мы смотрим шире на рынок, то мы видим, сколько международных компаний все еще работает в России.
Но и Украина там тоже, и не Украина. Сказать, что совсем не работает.
Да. Поэтому я бы сказал, что да, мы, естественно, против войны, мы сделаем все, что если мы можем что-то не делать, которое этому помогает, мы это закончим делать. Но это в рамках теперешних законов.
Да, зерно еще ладно, хотя его уже окрестили кровавым зерном, вы же наверняка знаете, да, то, что говорят, вот это зерно. Но руда, там, как бы, более вопрос может быть более серьезный в том плане, что эта руда может использоваться для производства оружия. Это тоже какой-то момент такой, ну, дополнительной морали, так скажем.
Ну, то, что касается зерно, мы эту позицию все и отстаивали. Зерно, где может быть так называемое кровавое, везде, где война, все кровавое, там нет ничего не кровавого. Но она уходит через черноморские терминалы, которые России более чем достаточно. И нам не надо думать, что кто-то повезет оттуда несколько тысяч километров через всю Россию, чтобы в Риге именно загрузить на судне. Поэтому эти фразы, они не имеют никакого экономического обоснования, если кто-то смотрит на логистику. То, что касается самого зерна, Латвия грузит где-то чуть больше, чем 2% российского экспорта зерна, который там почти 80 миллионов. Но нам же не надо думать, что если мы даже закончим это делать, что мы как-то повлияем на Россию. Это 1,5 до 2% зернового экспорта. То есть мы навредим себя намного больше, чем Россия. И по идее мы противоречим любым санкциям, когда ты должен своему сопернику или противнику навредить больше. То, что касается руды, то тут сильно надо опять посмотреть на статистику. Через Латвию в прошлом году, мы тоже много везде об этом говорили, перевалили где-то 2 миллиона тонн максимально. Даже 1,6-1,8 миллион тонн. И услуга в год переваливает 120 миллионов тонн. Но скажите, пожалуйста, почему вы думаете, Россия это такой очень важный стратегический товар, пускай через своего врага? Я отвечу, потому что этот груз, он дешевый, он мало что приносит, и он не уж такой стратегический.
Uh-huh. То есть вы бы вот это самое ответили, например, тому же господину Казаксу, президенту Банка Латвии, который сказал, что сегодня вполне можно отказаться вообще от любых сделок с Россией, и это не приведет ни к какому экономическому коллапсу.
Ну, я думаю, что это неправда, в первую очередь, uh-huh. потому что отказаться можем вообще от чего-либо, но мы не согласны с этим, с этой фразой. И мы считаем именно, что отказаться, это значит, мы сразу еще раз сократим доходы, то есть налогов. У нас люди станут, некоторая часть безработная, я имею в виду из нашей отрасли портовской. Ради чего? Ради того, чтобы отказаться, не договариваясь со всеми, кто участвует в нашей коалиции. Мы считаем это неправильно, и это против интересов нашего государства.
Вы тоже так считаете, против интересов государства?
Это, в принципе... Скажем, вопрос сейчас, да, то, что Янис говорил, там должна быть координированная система. Если она не координируется, тогда толк от нее очень-очень мало. И, в принципе, самый главный вопрос, что мы же реагируем сейчас на эти товары по Твиттеру, а не по стратегическим каким-то исследованиям, там, службы разные, там, советы, все остальное, ну, это как-то после Твиттера все.
Это правда, да, у нас Твиттер уже важнее, чем некоторые у руководителей государства. Хорошо. Еще знаете, вот какой интересный вопрос. Если мы говорим «Россия», хорошо, Россия, наверное, в каком-то виде останется, там, 2%, как вы говорите, да. Но я с интересом вот узнала, что, например, Рижский свободный порт, там есть... Тот же уголь из Мозамбика, который идет в Польшу. То есть совершенно нетипичная поставка, ну, вот такая логистическая. Насколько таких поставок может быть больше? Или это какая-то случайная вещь, которая, ну, вот есть, а потом и нету? Тоже Нормант вам надо.
Ну, это, в принципе, одно из направлений, которое должно использоваться. И, насколько я знаю, министерство над этим сейчас работает... на 110%, угу. чтобы найти те возможности в западных странах, где мы можем приносить какую-то добавленную стоимость. Дам вам один пример. Вот, недавно были в Гамбурге. Гамбург у нас очень-очень дорогой порт. Там рабочая сила очень дорогая, все площади, все остальное, сервис и так далее. Они уже начали проигрывать Гданьску. Это означает, что, в принципе, судно готово идти дальше на восток, да?
И при этом чуть удлинить этот путь,
да.
И все равно будет выгодно.
Все равно это выгодно, более выгодно, да. Вот эти те все направления, в принципе, где мы можем приносить какую-то добавленную стоимость тем же самым датчанам, тем же самым немцам. Чтобы они, может, например, даже сохраняя какие-то свои договоренности с клиентами, например, в Центральной Европе, да, они, может, это производство делать, например, через наши порты. То есть договоренность остается ихняя, а производство идет через наши порты. Вот это одно из направлений, по которым должна происходить работа, она сейчас происходит, и мы работаем над тоже планом трансформации нашего транзитного
сектора.
Да,
спектра. Расскажите, я знаю, там есть какие-то 5 пунктов, а вы, может быть, Янис, потом прокомментируйте. 5 пунктов какие-то были основной, план трансформации портовой, да, по портовой отрасли. Вот один из них вы сказали, да?
Ну, это пока, в принципе, скажем, над планом мы еще вместе...
Работаем,
да, но то, что мы сейчас на данный момент освоили, это какая нынешняя ситуация и что у нас происходит при сценарии одном, при сценарии втором, какие убытки у нас для портов, сколько мы должны субсидировать железную дорогу, портов, целесообразно ли это, и как мы это можем там или по функциям какие-то изменения делать, и, конечно, по привлечению каких-то новых товаров, новых инвестиционных проектов, что может сделать государство, что может сделать порты, что может сделать частный сектор, чтобы такие проекты мы смогли бы осуществить. Потому что везде той же самой Европе, основа этих проектов не только частная. Там очень большая составляющая – это государственная часть.
Государственная часть как инвестора, который вкладывает во что?
Во инфраструктуру.
В инфраструктуру. Да. Скажите, вот то, что вы сказали, вот этот план трансформации, это план выживаемости или план развития?
Это изначально первая задача, конечно, это выжить, а в сроке там 3-5 лет это понять, что мы можем делать вообще, что может наши порты обрабатывать, какие грузы, какие виды, например, та же самая зеленая энергия, да, там...
Обязательно спрошу, потому что зеленая энергия, недавно был презентован тоже план, как в портах развивать ветряные парки, вейв-парки, и как они могли бы... Производство, Рижский порт, господин Ансис тоже постоянно говорил о том, что нужно развивать там производство, да, то есть какие есть вообще варианты, но вы видели этот план?
Мы обсуждаем.
Обсуждали.
Процесс.
Есть ли там какой-то плохой сценарий, который предусматривает там сокращение портов? Есть же у нас еще малые порты, которые там традиционно сидят на каких-то своих, ну, грузах. Все ли нужны порты, которые есть?
Я думаю, что нам надо тогда посмотреть. У нас портовская отрасль, она делится на две части. Есть три больших порта, как мы их называем, большие. Рига, Лепа и Вентспилс, плюс 6 или 7 маленькие порты.
Салас, Грива, Мэш.
Да. Там, конечно, вопрос, из каких денег кто живет, какие дотации получает, но они имеют свою, скажем так, выполняют роль регионального там бизнеса, и по идее это правильно, что они там есть, дают работу и также собирает некоторые местные грузы, импорт-экспорт и работает в регионах. Но мы понимаем, что маленькие порты, мы не можем большие порты заменить маленькими портами, потому что не по капацитету, не количество рабочих, это, в принципе, невозможно. То, что касается первой части по поводу развития, то, что вы спросили, и там я хочу касаться тоже вопрос транзит. Мы должны понять, что из трех больших портов, Вентспилс, в первую очередь, потом Рига и менее Лепая, они все построены как транзитные порты. И тут я тогда вернусь к тому, что вы сказали в начале разговора по поводу роли транзита. Я думаю, что любая умная страна развивает транзит, любой транзит. Транзит денег, транзит любого бизнеса, транзит науки. Потому
то есть
транзит...
те эксперты, которые говорят, нам не надо, он допотопный...
Я не согласен с этими экспертами. И абсолютно расскажу, почему. Потому что транзит дает вам возможность... Латвия маленькая страна. Сингапур тоже маленькая страна. Если мы смотрим, Сингапур это топ-3 как порт в мире. И из того объема, который там происходит, тут, может быть, неважно, тонн, 3-4% остается там. Остальное это идет с одного места в мире на другой. Поэтому почему нет? Если мы где-то скажем отказаться от транзита, как так? Вопрос, как транзит построен и что страна от этого получает? Там вопрос. То, что транзит нужен, да, он нужен, если он имеет экономическую выгоду.
Да, но я уверена, что господин Крумич скажет, насколько за последние годы снизилась роль транзита, скажем, в нашем народном хозяйстве. Наверняка у вас есть эти цифры.
Ну... А конкретных цифров я...
Был раньше очень большой процент транзита, больше 10.
Это цифры статистики, это, скажем, я больше согласен с этой точки зрения, что есть там ложь, большая ложь, да, и потом...
Статистика, да.
Как мы это все посчитаем, и как мы это все будем там косвенные все там вопросы исчислять и так далее. Но я бы хотел маленькую ремарку сделать насчет транзита. То есть в основном эксперты, которые выражаются, они говорят о транзите, например, там угля, который приходит, да, навалом, его перегрузили на судно, и он уходит, да. Там тогда, конечно, там добавленная стоимость для Латвии, там 11, 12, 13 евро за одну тонну остается у нас, да. Но если мы добавляем любую... операцию к этим, даже там, скажем, перегрузка из контейнера в фуру или там какие-то очистка вот этого самого угля и так далее, там добавленная стоимость для Латвии вырастает 3, 5, 10 раз.
принципе, как с этим углем из Мозамбика, да? Тут, наверное, может быть, не всем понятно, почему он идет через Латвию. Но ситуация такая, может быть, я очень примитивно объясню, но, насколько я помню, ситуация была такая, что Польша не принимает вот большие контейнерные грузы с углем, и они приходят в Латвию, их разбивают на маленькие и отправляют в Польшу. Это что-то типа
такого. Я думаю, вы правы. Там вопрос такой, что Латвия инфраструктура, особенно в Риге и Вентспилс, была готова, а в Польше они не были готовы.
Не были готовы.
И плюс они были заняты. И мы как раз использовали эту свою нишу, мы приняли, потом там сортировали все, что делали, и отправили либо другим судном, либо ЖД, либо автотранспортом. И мы в этом плане как раз показали, что если у вас есть инфраструктура, то она не должна стоять пустой. И здесь, наверное, нам надо думать, то, что и я соглашусь с Нормудом, что транзит, это нам не надо думать, это российский уголь, наш порт и где-то Китай. Транзит может быть, вот как этот случай, Мозамбик, то есть не только, естественно, западные страны, это любая африканская страна, или даже мы смотрим дальше Бразилия, откуда, используя уже нашу готовую инфраструктуру, приходит судно, и этот груз может идти дальше, или Роттердам, или другое место, Запад, где используем свои площадки. Это цель, и это там, где мы смотрим найти такие новые грузы, новые потоки. И они не будут связаны с Россией ни в коем случае.
А вам не трудно работать в связи с тем, что, ну, груз может быть из какого-то государства, которое, например, по ML считается рискованным? Нет ли у вас проблемы отрасли?
Но мы это отслеживаем уже на ежедневной практике. Мы не видим там какую-то специальную проблему. Я думаю, что любые другие страны, кроме России и Беларуси, уже проще.
Ну, это понятно, да. Нет. Хорошо. Как вы считаете, Нормунд, есть ли у министерства заинтересованность в сохранении и развитии транзитной отрасли? То есть кто-то считает, что вот нет, не надо, у нас есть другие какие-то эти. Насколько министерство само готово это развивать, укреплять, вкладывать тоже?
Я повторюсь, я сегодня, скажем, не официальное лицо.
Да, хорошо.
Но насколько там эти работы происходят, это, в принципе, транзит мы должны использовать грамотно. Это транзит, это то, что делает инфраструктуру, все перевозки намного дешевле нашим экспортерам, нашим импортерам. Если нет, если бы не было транзита, в принципе, у нас очень трудно говорить о каких-то преимуществах наших портов, нашей железной дороги для наших производителей. То есть они должны тогда, наши производители должны были бы платить полную стоимость этой инфраструктуры, этих услуг. Транзит это может намного снизить, это одно. И второе, это для транзита нужно делать добавленную стоимость. Это обязательно, в принципе. И если мы делаем какую-то добавленную стоимость, это любая операция, от нас труднее отказаться. То есть вот эти два направления, это основные, на которых упор идет, и Центральная Азия, один из тех регионов, в котором заинтересована и Европа, и Америка. Европа сейчас складывает огромные деньги в Узбекистане, в Казахстане, чтобы ихним производителям давать возможность экспортировать свои товары в Евросоюз. Как они это могут делать? Или там средний коридор, который по мощностям очень ограничен, или один из вариантов – это нынешний коридор, который у нас сейчас пока работает.
А кто конкурент наш в этом плане за эти товары?
Все любые страны, потому что на сегодняшний день, в принципе, если из Казахстана ехать, можно на южный коридор выйти, там, в принципе, через Турцию есть средний коридор, и мы, скажем так, северный коридор, то есть все эти страны, которые посередине, они за эти грузы...
будут бороться вместе с нами. И у нас, как вы говорите, преимущество, это именно добавленная стоимость, это какая-то услуга, которая есть только у нас.
Инфраструктура, знания, да, и вот эти возможности, эту добавленную стоимость сделать, да.
Да, хорошо. Есть много всяких программ, вот, не знаю, программы развития это или выживания. Это индустриальные парки. Это, по-моему, в Лепае, да, они развиваются. Я слышала про ветропарки, которые будут ставиться именно в портах и вырабатывать энергию. Это тоже может стать каким-то этим. Как эти программы, они серьезные? Как вы это видите?
Они обязательно серьезны. И у нас есть, можно сказать, что любой из больших портов работает над этим вопросом. Кто начал раньше, кто дальше продвигался. Но, в принципе, в Лепае в Риге Вентспилс такие проекты есть. Лепая, как мы знаем, там уже названы названия инвесторов конкретных, очень серьезных западных компаний. И сейчас, в принципе, в каком-то плане мяч уже на стороне нашего государства, потому что ни один инвестор не будет вкладывать деньги в терминал, если мы сами не скажем, когда наш первый парк появится в жизни. И поэтому сейчас мы этот вопрос решаем как ассоциация с Министерством транспорта и другим министерством, чтобы быстрее эти проекты пустить в жизнь. И первое, это вопрос Элла Винда, это наш общий проект Латвии с Эстонией.
А говорят, который... что он, ну, это проект слишком амбициозный, он не будет реализован. Это в кулуарах такие слухи ходят.
Но мы больше верим в то, что мы слышим от Министерства экономики, и там они так не говорят. Поэтому
но они не знают, где найти деньги на реализацию инфраструктурной программы этого проекта. Нужно 700 миллионов, как
минимум. Я думаю, что деньги в мире достаточно, и нам надо проект таким образом продавать, что деньги в вкладывает инвестор. Нам не надо своими деньгами сразу идти в проект. Я думаю, что этот проект самый реальный. Как вы знаете, в Литве уже объявлен первый проект. Там есть тендер, он закончился. То есть в одном проекте уже они начинают готовиться через 3-4 года строить. И нам это то, что быстрее надо делать. Быстрее развивать эти... Там есть 1 плюс 5, то есть 5 без Элла-Винда местных проектов офшорных. И тут, конечно, государство должно найти способ, каким образом решить вопросы тоже жителям. Потому что если жители будут влиять на любой проект, то мы не сделаем ни один. То есть тут должно быть законодательство, которое говорит, что безопасность и энергонезависимость страны — это номер один. Остальное...
Ну, к сожалению, пока такого нету, да, пока у нас жители все-таки определяют большую, большую мере повестку дня. Но про Элвинд, вот этот проект, да, он просто с 19-го года, уже 5 лет прошло. И сами эксперты, честно говоря, в него не очень верят. Сами же эксперты. Я не знаю, может, у вас есть какие-то другие данные про этот проект, да?
Ну, мы остаем в этой части. Мы очень отстали от Литвы достаточно много, скажем так.
И... По ветровым паркам, да?
Да-да-да, и по законодательству, и по государственной политике она у нас еле-еле существует, ну, мягко скажем так, да.
Да. Еще тоже Лепая, насколько я понимаю, там будут развивать военную, да, инфраструктуру, поскольку, ну, понятно, да, почему. Это может тоже стать каким-то, ну, не знаю, флагманом для развития портов, именно военная часть.
Я думаю, что учитывая ситуацию за рубежом, да, это наша необходимость, в первую очередь. Конечно, не надо думать, что это будет бизнес-направление для многих стивидоров. Ясно, что в каждом порту...
Нет?
Ну, потому что у нас капацитет уже достаточно, как вы знаете, Рига обслуживает и Лепая военные, то есть грузы НАТО уже без войны. То есть мы начали это еще 5-6 лет назад, и существующая инфраструктура, она достаточно серьезная, чтобы можно было уже выгрузить все, что надо, и загрузить. У нас в этом плане все есть. Но в каждом порту может быть один очень специальный терминал. Я думаю, это абсолютно нормально, под милитарную мобильность. Я думаю, это очень такое хорошее направление, что хоть бы что-то устаканить и стабильно поставить. Это, конечно, пойдет вместе с нашей латвийской железной дорогой, которая тоже является частью милитарной мобильности и безопасности страны.
Пришел вопрос как раз, как ваши эксперты видят развитие латвийской железной дороги, которая тоже испытывает колоссальный спад оборотов. Нужно ли дотировать эту железную дорогу? Является ли она инфраструктурой государственного значения? Значение, да, что? Потому что понятно, что транзит связан с латвийской железной дорогой, но там тоже как бы так проблемы, можем так сказать.
Ну, проблемы тоже связаны с тем же самым обстоятельством, о котором я уже ранее говорил. У нас, в принципе, была ситуация, когда у нас транзитные грузы были в большом объеме. У нас была ситуация крайне другая, чем в других странах Евросоюза, где, в принципе, вся железнодорожная инфраструктура дотируется государством. Например, те же самые Швеции, да, там перевозчики платят 5, 7, 10 раз меньше инфраструктурную плату, чем платят наши. То есть, в принципе, часть вложений государства в железнодорожную инфраструктуру во всей Европе, она существует и будет существовать. Это одно. Железная дорога номер два, это для милитарной мобилизации, это само собой. То есть это, у нас эта сеть настолько развитая, что это намного выгоднее и намного эффективнее, чтобы, чем ежели использовать другие возможности, другие виды, например, автотранспорт. Третий момент – это перевозка пассажиров. Сейчас на данный момент, в принципе, доходы железной дороги от перевозки пассажиров больше, чем от перевозки грузов. И, в принципе, то, что мы видим, что железнодорожную часть надо сохранять, надо работать в тем же направлении, например, где я всегда привожу пример Австрии. В Австрии нет ни одного порта. А дочерняя компания австрийской железной дороги, которая занимается грузовыми перевозками, делает годовой оборот примерно 2 миллиарда, и миллиард из этого за рубежом Австрии. То есть, если бы наша железная дорога сделала такую же сеть по продаже своих знаний и своих услуг, например, те же самые американские нефтяные компании, которые работают в Центральной Азии, в Каспийском бассейне. То есть те знания, которые у нашей железной дороги по перевозке негабаритных грузов, по там, их упаковке и так далее, мы должны это все продавать в Хьюстоне.
Именно как знание, да?
Как знание и как этот коридор. То есть или этот коридор, или сопоставимые коридоры, мы можем это уже продавать там, не сидя здесь и не ожидая, когда они придут к нам. Они в своих записных книжках, у них нет такого слова, там, «Латвийская железная дорога», потому что мы там не были. Они нас не знают. И чтобы ты вообще присутствовал в любом тендере, ты должен выполнить много и много...
Условия, да.
Условия и домашнюю работу, которую мы должны сделать, и тогда наша железная дорога может зарабатывать не только в Латвии, но и по той же схеме, как австрийская и за рубежом.
Да, спасибо большое. У вас тоже буквально, может быть, две минутки. Я хотела спросить еще такой, знаете, вопрос, как вы видите нашу портовую инфраструктуру через 10 лет, как вы видите, например, грузооборот, вот сейчас вот по прошлый год 38 миллионов, но через 10 лет. Какие у вас ожидания?
Я думаю, что лет через 10 мы вернемся, естественно, за это время к подъему, но это должен быть уже и будет, очевидно, совсем другой, скажем, микс грузов, или это будет
груз, стран, да?
Которые вряд ли будут уже чистые ресурсы. Это будет так или иначе связано либо с контейнеризацией, то, что мы, в принципе, и достаточно много делаем с той же Центральной Азией, это будут грузы, связанные уже, то есть карбон-нейтральность. Я также
то
хочу
есть уголь
быть
уйдет,
уверен,
да? Уголь уйдет.
Если он даже останется, он останется как рядовой груз под какие-то проекты. Я думаю, что нам не надо, ну, как бы специально против угля бороться. Он не будет никогда в таких объемах, и мы вряд ли пойдем или какой-то из терминалов страна на такой поток, как он был. Но почему не грузить судно из Мозамбики в Польшу?
У нас же есть угольный терминал, да.
Но за это время у нас, конечно, должны быть грузы, связанные уже офшорными или оншорными парками ветровыми. И тут как бы тоже я бы хотел, чтобы мы быстрее двигались по своим оншор-паркам, которые, я считаю, идет слишком медленно. Потому что это тоже работа для портов, это выгрузка, это хранение. И дальше мы уже говорим про создание метанола, этанола зеленого. Ну и тут много работы тоже у самой страны, потому что страна Латвия, мы вместе должны определиться, мы будем экспортеры энергии или мы также по транзиту скажем, нам не надо, нам столько был свой, и тогда уже своя энергия для достаточной Латвии больше нет. Это очень большое решение.
Это очень большое решение, но вроде бы сейчас говорят о том, что в энергетической независимости будет двигаться к этому зеленому
метанолу.
Независимость
– это самодостаточность.
Это именно так, да, конечно, чтобы мы не привозили. Может быть, и правильно поэтому этот терминал в Скулты не поставили, потому что сейчас вроде бы другое направление. Пришел еще вопрос от слушателя, может ли Латвия как-то рассчитывать на какие-то грузы из Китая, но, честно говоря, уже нет времени на это тратить. И, наверное, если коротко, можете ответить, вот совсем если коротко, в двух словах. Китайские грузы.
Это, в принципе, только если какой-то в комбинации с Центральной Азией.
Да, из комбинации Центральной Азии, потому что раньше говорилось, как отдельное государство, вот Латвия, Китай, какой-то хаб для Алиэкспресс, еще что-то, вроде бы Латвийская почта что-то этим занималась раньше, но сейчас, честно говоря, не знаю, как у них там идут дела, вот именно в сотрудничестве с этими китайскими крупными компаниями. Спасибо большое, у нас мало времени, мы заканчиваем, приходят еще вопросы. Нормунд Крумич, советник министра сообщения, председатель правления Латвийской ассоциации логистики. Спасибо большое. И Янис Касалис, член Совета Латвийской ассоциации стивидоров. Спасибо вам большое, удачи вам, чтобы все было хорошо с нашим транзитом, потому что любая отрасль экономики – это живые деньги. Спасибо большое нашим радиослушателям, те, кто присылал вопросы, провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра в 12:10 встречаемся тоже на открытом разговоре. Всем пока.